Джонгл Суорси. На другой берег. С тех пор, как Клэр вышла за сэра Джералда Корвена из Министерства колоний, прошло почти полтора года. И вот она стояла на палубе вошедшего в устье Темзы океанского парохода восточной линии, ожидая, когда он пристанет. Было 10 часов утра, и хотя октябрьский день обещал быть мягким, Клэр все же надела суконное пальто, так как до этого во время всего путешествия стояла жара. Лицо ее казалось бледным, даже желтоватым, но ясные карие глаза были нетерпеливо прикованы к берегу, чуть подкрашенные губы приоткрылись, и все черты дышали обычно присущей ей живостью. Сначала она стояла одна, потом за ее спиной раздался голос. «А, вот вы где!» Из-за спасательной шлюпки вышел молодой человек и остановился подле Клэр. Не оборачиваясь, она сказала: «Какой восхитительный день! У нас дома, наверное, чудесно!» «А я-то надеялся, что вы хоть один вечер проведете в городе. Мы бы вместе поужинали, пошли бы в театр. Не хотите?»
«Милые юноши, меня будут встречать».
«Как ужасно, что все на свете кончается».
«Порой гораздо ужаснее, что некоторые вещи начинаются».
Он пристально посмотрел на нее, потом вдруг спросил:
«Клэр, вы, конечно, поняли, что я вас люблю?»
Она кивнула.
«Да».
«Но вы меня не любите».
«Только не обижайтесь».
«Как мне хотелось бы, чтобы вы загорелись хоть на минутку».
«Перед вами почтенная замужняя женщина, Тони».
«Которая возвращается в Англию из-за...»
«Из-за цейлонского климата».
Он ударил ногой в борт. «Как раз в лучшее время года. Я ничего не говорил, но знаю, что ваш... что Корвен...» Клэр предостерегающе подняла брови, и он умолк. Оба опять стали смотреть на берег, все больше привлекавший их внимание. Если двое молодых людей провели около 3 недель вместе на пароходе, они знают друг друга гораздо меньше, чем им кажется. При том однообразии, с каким протекает жизнь на судне, когда все как будто остановилось, кроме машин, воды, скользящей вдоль бортов, и солнца, неизменно описывающего в небе дугу, близость двух людей, проводящих дни бок о бок на палубе, растет особенно быстро и приобретает какую-то своеобразную сердечность. Они знают, что о них уже сплетничают, но им все равно, ведь сойти с парохода они не могут, а что еще можно сделать? Они танцуют друг с другом, и покачивание парохода, каким бы легким оно ни было, невольно заставляет их прижиматься друг к другу. Проходит каких-нибудь 10 дней, и налаживается общая жизнь, более устойчивая, чем даже в браке, с той лишь разницей, что ночи они проводят врозь. А затем пароход вдруг останавливается, и у них, может быть, у одного, а может быть и у обоих, возникает ощущение, что они так и не успели разобраться в своих чувствах. Ими овладевает лихорадочное волнение, оно даже приятно, ибо вынужденному бездействию настал конец, и они напоминают сухопутных животных, побывавших на море и вернувшихся на твердую землю. Клэр первая нарушила молчание.
«Вы так и не объяснили мне, почему вас зовут Тони, хотя ваше настоящее имя Джеймс?»
«Именно поэтому. Прошу вас, не шутите, Клэр. Этот проклятый пароход сейчас пристанет. Я просто не могу примириться с тем, что уже не буду видеть вас каждый день». Клэр скользнула по нему взглядом и снова стала смотреть на берег. «Какие нежные черты», — подумала она. Действительно, у него было тонко очерченное, продолговатое, смуглое лицо, решительная, но добродушная, с темно-серыми глазами, мгновенно отражавшими его мысли, и темно-русые волосы. Он был строен и подвижен. Юноша стал вертеть пуговицу ее пальто.
«Вы ничего не говорили о себе, но нет у вас счастья, я чувствую. Не люблю людей, которые болтают о своей личной жизни».
«Вот», — он вложил ей в руку карточку. «Через этот клуб вы всегда меня найдете». Она прочла: Мистер Джеймс Бернард Крум. Кофейня. Сент-Джеймс-стрит.
«Кажется, этот клуб очень старомодный».
«Да, и все-таки он до сих пор хорош. Когда я родился, отец тут же записал меня».
«Мой дядя, муж моей тетки, тоже состоит там членом. Сэр Лоренс Мент. Высокий такой, тонкий и подвижный. Его легко узнать по черепаховому моноклю».
«Поищу его».
«Что вы намерены делать в Англии?»
«Буду искать работу. Здесь, как видно, многие этим занимаются».
«А кем вы хотели бы работать?»
«Кем угодно, только не школьным учителем и не коммивояжером».
«Разве в наше время можно найти что-нибудь другое?»
«Нет, надежды очень мало. Больше всего мне бы хотелось получить место управляющего имением или заняться лошадьми».
«Имение и лошади вымирают».
«Я знаком с несколькими владельцами скаковых конюшен, но, вероятно, кончу тем, что стану шофером. А вы где будете жить?»
«У родных. Во всяком случае, первое время. Если вы, прожив на родине неделю, все еще захотите меня видеть, вот мой постоянный адрес. Кондафорд Грейндж, Оксфордшир».
«И зачем только я вас встретил?» — сказал молодой человек с внезапной горечью.
«Спасибо».
«О, вы отлично понимаете, что я имею в виду. Господи, он уже бросает якорь. Вот и катер. Ах, Клэр».
«Да?»
«Неужели все, что было, не имеет для вас никакого значения?» Прежде чем ответить, Клэр пристально посмотрела на него.
«Имеет. Но я не знаю, как будет дальше. Если никак, то спасибо вам, что помогли скоротать эти скучные 3 недели».
Молодой человек молчал, как молчат только те, чьи чувства рвутся наружу. Начало и завершение любого задуманного человеком предприятия всегда вызывает какую-то суматоху и волнение. Постройка дома, написание романа, снос моста и в особенности окончание путешествия. Клэр сошла на берег среди обычной сутолоки, все еще в сопровождении молодого Крума, и попала в объятия сестры.
«Динни, как хорошо, что ты приехала, не побоялась этой толкотни. Моя сестра, Динни Черрелл, Тони Крум. Теперь все в порядке, Тони. Идите, займитесь своими вещами». «Я взяла машину Флэр», — сказала Динни. «А где твой багаж?» «Его перешлют прямо в Кондафорд. Тогда мы можем ехать».
Молодой человек проводил их до машины и сказал «до свидания» с той напускной веселостью, которая никого не обманывает. Затем машина скользнула прочь. Сестры, сидя рядом, долго и любовно рассматривали друг друга, и руки их, все еще соединенные в пожатии, лежали на пледе.
«Ну, детка», — наконец сказала Динни, — «как чудесно, что ты здесь. Я не ошиблась, читая между строк?» «Нет, я к нему не вернусь, Динни».
«Никогда?»
«Никогда».
«Неужели? Бедняжка».
«Мне не хочется вдаваться в подробности, но жить с ним стало просто невыносимо».
Клэр помолчала, потом вдруг добавила, откинув голову:
«Совершенно невыносимо».
«Он согласился на твой отъезд?» Клэр покачала головой.
«Я удрала. Его не было. Дала телеграмму, а потом написала из Суэца».
Снова наступило молчание. Затем Динни стиснула ее руку и сказала:
«Я всегда этого боялась. Хуже всего то, что у меня нет ни гроша. Как ты думаешь, Динни, имеет смысл заняться шляпами?»
«Отечественное производство? Сомневаюсь».
«Или, может быть, разводить собак, скажем, бультерьеров, как ты считаешь?»
«Не знаю. Мы это выясним».
«А как дела в Кондафорде?»
«Ничего. Джин опять уехала к Хьюберту, но малыш тут. Ему уже годик. Касберт Конвей Черрелл. Мы, вероятно, будем звать его Кавс. Ужасно мил».
«У меня, слава богу, нет хоть этого осложнения. Некоторые вещи имеют и свои хорошие стороны».
Ее лицо стало суровым, как лица, изображенные на монетах.
«Он тебе уже писал?»
«Нет, но напишет, когда поймет, что это серьезно».
«Тут замешана другая женщина».
Клэр пожала плечами, и снова рука Динни сжала руку сестры.
«Я не собираюсь трубить повсюду о своей жизни, Динни».
«А не может он из всего этого приехать в Англию?»
«Не знаю. Если приедет, я с ним не встречусь».
«Но, детка, ты ужасно запутаешься.
Обо мне беспокоиться нечего. А как ты жила?»
И она окинула сестру критическим взглядом.
«Ты все та же, с картины Боттичелли».
«Я стала настоящим скопидомом. Кроме того, я начала разводить пчел».
«Выгодно?»
«Пока нет, но на тонне меда можно заработать до 70 фунтов».
«Сколько же вы в этом году собрали?»
«Около 2 центнеров».
«А лошади еще остались?»
«Да, лошадей нам пока удалось сохранить. У меня план. Я хочу открыть в Кандафорде пекарню. Пшеница обходится нам вдвое дороже того, что мы за нее выручаем. Вот я и надумала сама молоть, выпекать и снабжать хлебом соседей. Пустить старую мельницу обойдется очень недорого, а помещение для пекарни есть. Нужно около 300 фунтов стерлингов, чтобы начать дело. Мы уже почти решили срубить для продажи часть леса».
«Местные торговцы будут в ярости».
«Конечно».
«А это в самом деле выгодно?»
«При урожае в тонну с акра, смотри справочник Уитакера, с наших 30 акров, добавляя столько же канадской пшеницы, чтобы хлеб был хороший и легкий, мы получим по крайней мере 850 фунтов. Вычтем отсюда 500 — стоимость помола и выпечки. Значит, придется выпекать 162 фунтовых буханок в день и продавать около 56 тысяч буханок в год. Нам нужно будет снабжать 80 хозяйств, но это только одна наша деревня, и мы давали бы им самый лучший светлый хлеб».
«350 годового дохода», — отозвалась Клэр. «Сомнительно».
«Я, конечно, не уверена», — возразила Динни, «что, вычисляя всякий доход, его нужно наполовину уменьшить, потому что опыта у меня в этом деле нет, но подозреваю, что это так. И все-таки даже половина даст нам возможность постепенно расширять дело. Мы сможем тогда распахать большую часть наших лугов».
«Пожалуй», — заметила Клэр.
«Ну а деревня вас поддержит?» «Я нащупывала почву, как будто поддержит».
«Тебе понадобится управляющий?»
«Конечно. Это должен быть человек, который не побоится никакой работы. Если дело пойдет, у него, разумеется, будут выгодные перспективы».
«А что если...»
— начала Клэр и нахмурилась.
«Кстати», — вдруг спросила Динни, — «кто был этот молодой человек?»
«Тони Крум. Он служил на чайной плантации, но владельцы свернули дело».
И она посмотрела сестре в глаза.
«Приятный?»
«Да, ужасно славный. Кстати, ему тоже нужна работа».
«Она нужна, по крайней мере, 3 миллионам молодых людей».
«Включая и меня».
«В Англии сейчас живется не слишком весело, моя дорогая».
«Пока мы плыли на пароходе, у нас, говорят, был отменен золотой стандарт или что-то в этом роде. А что это такое, золотой стандарт?»
«Ну, это такая штука, которая нам нужна, когда ее нет, и которая не нужна, когда она есть».
«Понимаю».
«Беда в том, что наш экспорт, прибыль от торгового флота и проценты с капиталов, вложенных за границей, не покрывают нашего импорта. И таким образом оказывается, что мы живем непосредством. Майкл говорит, что каждый мог это предвидеть, но мы утешали себя тем, что завтра все наладится, а оно не наладилось. Отсюда и результаты выборов, и коалиционное национальное правительство».
«Могут они что-нибудь сделать, если останутся у власти?»
«Майкл считает, что могут, но ведь он известный оптимист. Дядя Лоренс говорит, что они могут приостановить панику и утечку капитала за границу, поддерживать устойчивость фунта и покончить со спекуляцией. Но все это возможно только если решительно перестроить экономику. На это понадобится лет 20, а пока мы будем все беднеть и беднеть. К сожалению, — говорит он, — ни одно правительство не может помешать нам любить развлечения больше, чем работу, копить деньги для уплаты ужасных налогов и предпочитать настоящее будущему. И потом он говорит, что если мы думаем, будто люди согласятся работать так же, как они работали, чтобы спасти страну во время войны, то это ошибка. Дело в том, что тогда Англия была едина и сражалась против внешнего врага. А теперь у нас 2 лагеря. мы боремся с внутренними трудностями, и у всех диаметрально противоположные взгляды на то, откуда должно прийти спасение.
Как он думает, социалисты могут помочь?
Нет, по его мнению, они забыли, что никто не даст им пищи, если они не в состоянии ни производить ее, ни заплатить за нее. Он считает, что коммунисты или лейбористы, сторонники свободной торговли, могут иметь успех только в стране, которая способна сама себя прокормить. Видишь, я все это изучила. И потом все постоянно твердят: «Немезида!»
Чепуха все это. Куда мы едем, Динни?
Ты, наверное, с удовольствием пообедаешь у Флэр, а поездом в 3:50 уедем в Кондо-Форт.
Наступило молчание, во время которого каждая из сестер думала о другой, и мысли обеих были печальны. Клэр чувствовала в старшей сестре ту едва уловимую перемену, которая происходит в человеке после тяжелого душевного надлома, когда он все-таки должен как-то жить дальше. А Динни думала: «Бедная девочка. Обеим нам трудно пришлось. Что она будет делать, и чем я могу ей помочь?» Глава вторая. «Какой вкусный обед!» — заметила Клэр, доедая сахар, оставшийся на дне чашки.
«Первая еда на суше кажется восхитительной. Когда сядешь на пароход и читаешь меню, боже мой, чего только тут нет!» А потом все сводится к холодной ветчине чуть ли не 3 раза в день. Ты испытывала это разочарование?
Еще бы, ответила Флэр. Хотя кэри были обычно очень хороши.
Кэри — индийское блюдо, рис под соусом из пряностей.
Но не на обратном пути. Я уж это кэри просто видеть не могу. Как идет конференция круглого стола?
В 1930 и 1931 годах в Лондоне были проведены 2 конференции круглого стола. Обещая внести изменения в Конституцию Индии, англичане добивались соглашения с индийской буржуазией.
Понемножку. А что на Цейлоне? Интересуется положением дел в Индии? Не особенно. А Майкл?
Мы оба интересуемся.
Брови Клэр взлетели с восхитительной внезапностью.
«Но вы же ничего о ней не знаете!»
«Я ведь была в Индии, одно время встречалась со многими студентами-индийцами».
«Ах, студенты! В том-то и беда, они очень передовые, а народ очень отсталый».
«Если хочешь повидать Кита и Кэт перед тем, как уехать, пойдем наверх», — предложила Динни.
Посетив детские, сестры снова уселись в машину.
«Флэр меня поражает», — заметила Клэр. «Она всегда знает в точности, чего хочет».
«И, как правило, это получает. Правда, бывали исключения. Я всегда сомневалась, действительно ли она хотела иметь Майкла своим мужем».
«А что, был неудавшийся роман?»
Динни кивнула. Клэр посмотрела в окно.
«Ну, не она первая»,
— сестра не ответила. «Теперь в поездах очень свободно», — заметила Динни, когда они уселись в пустом купе 3-го класса.
«Знаешь, Динни, после той отчаянной глупости, которую я выкинула, я просто боюсь встречи с папой и мамой. Мне необходимо найти себе работу».
«Да, тебе скоро станет тяжело в Кондо-Форде».
«Дело не в том. Я хочу доказать, что я не безнадежная дура. Интересно, а может, из меня бы вышел управляющий отелем? Английские отели до сих пор очень старомодны».
«Хорошая мысль. Скучать будет некогда, и ты повидаешь множество всякого народа».
«Ты надо мной смеешься?»
«Нет, детка, просто голос здравого смысла. Ты никогда не любила хоронить себя заживо».
«А как раздобыть такое место?»
«Понятия не имею. Да теперь у людей и денег нет, чтобы путешествовать. Кроме того, я боюсь, что управлять отелем — дело непростое. Тут есть еще особая техническая сторона дела, которую нужно изучить.
Хотя тебе может помочь твой титул». «Я бы не хотела пользоваться именем Корвина. Лучше просто миссис Клэр».
«Понимаю. Тебе не кажется, что мне следовало бы знать обо всем этом немного больше?»
Клэр ответила не сразу. Потом вдруг выпалила:
«Он садист,
«Я никогда не могла хорошенько понять, что это такое», — сказала Динни, взглянув на вспыхнувшее лицо сестры.
«Ну, когда человек ищет сильных ощущений, и они еще сильнее, если он причиняет боль тому человеку, который ему дает эти ощущения. А жена — наиболее подходящий объект».
«Да что ты!»
«Много было всяких штучек. А мой хлыст для верховой езды — только последняя капля».
«Неужели он тебя?» — воскликнула Динни в ужасе.
«Да, да!»
Динни подсела к сестре и обняла ее.
«Клэр, ты должна от него освободиться».
«А как? Что я могу доказать? Да и кто захочет выставлять на показ такую мерзость? Ты единственный человек, которому я в силах об этом сказать».
Динни встала и открыла окно. Теперь ее лицо горело так же, как и лицо сестры. Клэр безучастно продолжала.
«Я ушла от него при первой возможности. Но все это между нами. Видишь ли, обыкновенная страсть скоро теряет остроту, а климат у нас там жаркий».
«Господи!» — отозвалась Динни и снова села напротив сестры.
«Я сама виновата. Я все время знала, что хожу по краю пропасти, вот и сорвалась».
«Ну, детка, ведь не можешь же ты оставаться в 24 года и замужем, и соломенной вдовой».
«Не вижу, почему. Марияж манке?»
Неудачный брак в переводе с французского.
«Очень успокаивает кровь. Все, к чему я теперь стремлюсь, — это достать работу. Я не собираюсь сесть папе на шею». «А как он, Динни? Сводит концы с концами?»
«Не совсем. Дела только стали поправляться, но эти последние налоги совсем нас погубят. Важно продержаться, не сокращая служащих. Да и все в том же положении. Я всегда чувствовала, что мы с деревней одно, или вместе потонем, или выплывем, но так или иначе плыть нужно. Отсюда и мой проект пекарни».
«Если у меня не будет другой работы, могу я взять на себя доставку? Вероятно, старая машина еще цела?»
«Можешь помогать, детка, как хочешь, но ведь сначала надо все наладить. Хорошо, если удастся к январю, а до тех пор еще будут выборы».
«Кто наш кандидат?»
«Его зовут Дорнфорд. Человек новый, вполне порядочный».
«Ему понадобятся вербовщики голосов?»
«Еще бы».
«Отлично. Это для начала. А что, от национального правительства есть какой-нибудь толк?»
«Они говорят о завершении своей работы. Но каково оно будет, они пока скрывают».
«Как только нужно действительно что-то решить, они никогда не могут договориться. Все это мне непонятно. Но я могу ходить по домам и говорить: голосуйте за Дорнфорда». «Как тетя Эм?»
«Приезжает завтра. Вдруг вспомнила, что еще не видела малыша. Говорит, что настроена романтически, хочет получить комнату священника, просит меня последить, чтобы с ней не носились. Словом, все такая же».
«Я часто ее вспоминала, и мне сразу становилось легче».
Наступило долгое молчание. Динни думала о Клэр, а Клэр — о самой себе. Наконец ей это наскучило, и она взглянула на сестру. Верно ли, что Динни переборола свою любовь к Уилфреду Дезерту? Хьюберт писал об этом романе с такой тревогой, когда он был в разгаре, и с таким облегчением, когда он оборвался. Сестра просила, чтобы ей никогда об этой истории не напоминали, но ведь прошло больше года. Рискнуть? Или она ощетинится, как еж? «Бедная Динни. Мне 24, — продолжала размышлять Клэр. — Значит, ей 27». Она молча разглядывала профиль сестры. Его очертания были прелестны, а чуть вздернутый носик придавал лицу что-то задорное. Глаза все такие же красивые, их васильковый цвет не поблек, и кайма ресниц при светло-каштановых волосах кажется неожиданно темной. Все же лицо это похудело и утратило то, что дядя Лоренс называл когда-то «искорки Динни». «Будь я мужчиной, непременно влюбилась бы в нее», — решила Клэр. «Она по-настоящему хороша, но все-таки в ней чувствуется теперь какая-то печаль, и это исчезает только, когда она с кем-нибудь разговаривает». Клэр прикрыла глаза и продолжала наблюдать за сестрой сквозь опущенные ресницы. Нет, расспрашивать нельзя. По лицу сестры было видно, что замкнутость нелегко и далась, и нарушить ее было бы непростительно.
«Детка», — обратилась к ней Динни, — «ты хочешь жить в своей прежней комнате? Боюсь только, что у нас слишком много развелось голубей, и они все время воркуют как раз под окнами».
«Ну, что за беда?»
«А где ты будешь завтракать? У себя?»
«Пожалуйста, не волнуйся из-за меня, дорогая. Ни ты, ни кто другой. Это будет меня угнетать. Как хорошо опять очутиться в Англии, да еще в такой чудесный день. Трава все-таки замечательная вещь. И вязы, и голубая даль».
«Еще одно, Клэр. Сказать папе и маме про Джерри или лучше не говорить?»
Клэр сжала губы.
«Мне кажется, они все-таки должны знать, что я к нему не вернусь».
«Конечно, и хоть отчасти причину».
«Ну, тогда, что с ним просто невозможно жить».
Динни кивнула.
«Я не хочу, чтобы они считали виновницей тебя. Остальные пусть думают, что ты приехала подлечиться».
«А тетя М?» — спросила Клэр.
«Ею я займусь сама. Она, наверное, будет поглощена малышом. Вот мы и доехали».
Стала видна Кондафордская церковь и кучка домиков, по большей части крытых соломой. Они составляли как бы центр этого разбросанного прихода. Уже показались службы, но не сама усадьба. Расположенная в низине, как все старинные усадьбы, она была скрыта деревьями. Прилипнув носом к стеклу, Клэр заметила.
«Даже сердце забилось. Ты по-прежнему любишь наш дом, Динни?»
«Еще больше.
Странно, я люблю, а жить дома не могу».
«Типичная английская черта. Отсюда и Америка, и доминионы. Бери на СССР, а я возьму чемодан».
Их путь по лугам, озаренным светом заката, мимо вязов, покрытых золотыми бликами увядших листьев, был краток и восхитителен. Он завершился у входа в темный холл, откуда, как обычно, выскочили собаки.
«Это вот новое», —
сказала Клэр о черном спаниеле, обнюхивавшем ее чулки.
«Да, Фош. Они со Скоромушем подписали пакт Келлога, поэтому его и не соблюдают. А я нечто вроде Маньчжурии».
И Динни распахнула дверь в гостиную.
«Вот она, мама!»
Клэр подбежала к матери, которая ждала ее с улыбкой, бледная и взволнованная, и за все время путешествия впервые почувствовала, как ее горло сжал спазм. Так вернуться и нарушить их покой?
«Ну, мама дорогая, вот и твоя непутевая дочь. Ты совсем не изменилась, слава богу!»
Освободившись от горячих объятий дочери, леди Черрилл в смятении взглянула на нее.
«Папа у себя в кабинете».
«Я позову его», — сказала Динни.
В скудно обставленной комнате, от которой веяло все той же солдатской суровостью, генерал возился с каким-то приспособлением, помогавшим быстро надевать бриджи и сапоги для верховой езды. «Ну?» — спросил он.
«Все в порядке, папочка. Но это все-таки разрыв, и, боюсь, окончательный».
«Плохо», — отозвался генерал, нахмурившись. Динни взяла его за лацкан.
«Это не ее вина, но я бы не стала ни о чем ее расспрашивать. Сделаем вид, будто она приехала просто погостить, и постараемся, чтобы она чувствовала себя здесь как можно лучше».
«А что этот тип натворил?»
«Просто он страшный человек. Я знала, что в нем есть какая-то жестокость».
«То есть, как это знала, Динни?»
«Ну, по его улыбке, по губам».
Генерал сердито хмыкнул. «Идем», — сказал он, — «после расскажешь». Он старался казаться веселым, был с Клэр особенно ласков и усиленно расспрашивал ее, как она доехала, и о Цейлоне, все воспоминания о котором ограничивались для него пряными ароматами, доносившимися с берегов острова, и прогулкой по садам Коломбо. Клэр, все еще взволнованная встречей с матерью, была благодарна отцу за эту чуткость. Она довольно скоро ушла в свою комнату, где стояли ее уже разобранные чемоданы. Она подошла к окну мансарды, до нее доносилось воркование голубей, и внезапный всплеск их крыльев, когда они поднимались в воздух из-за тисовой изгороди сада. Заходящее солнце все еще светило сквозь вязы, и ее нервы отдыхали в этой безветренной голубиной тишине, пахнувшей совсем иначе, чем на Цейлоне. Это был воздух родины, восхитительно здоровый, свежий и домашний, с легким запахом горящих листьев. Среди деревьев подымался тонкий голубой дымок от небольшого костра, разложенного во фруктовом саду. И вдруг она закурила папиросу. Весь характер Клэр сказался в этом простом движении. Она не умела отдаваться покою в тишине. Она вечно стремилась к более полному наслаждению, которое для таких натур всегда остается недостижимым. Сидевший на желобе покатой черепичной крыши мохнатый голубь наблюдал за ней кротким темным глазом и чистил себе перья. Прекрасна была его белизна, и гордость была в его тельце, и такая же гордость была в круглом тутовом деревце, уронившем на землю кольцо из листьев, пестревших в траве. Последние лучи солнца пронизывали остатки желто-зеленой листвы, и деревце казалось сказочным. 17 месяцев назад она стояла у этого окна и смотрела поверх тутового дерева на поля и зеленеющие рощи. А потом 17 месяцев под чужим небом и чужими деревьями, среди чужих запахов, звуков и вод. И все это новое, возбуждающее, мучительное, не дающее удовлетворения. Покоя нет. И уж, конечно, его не было и в белом доме с широкой верандой, который они занимали в Канди. Сначала ей там нравилось, потом она стала сомневаться, нравится ли ей, потом поняла, что не нравится, потом она все там возненавидела. А теперь это миновало, и она снова дома. Клэр стряхнула пепел с папиросы, потянулась, и голубь взвился с легким шорохом.